ищем выход. Зима закончится.
Ну что же, я приветствую всех, кто смотрит канал «Ищем выход», и сегодня попробуем честно ответить на один вопрос. У России появляются новые элиты войны, или это просто такой политический цирк? Может быть, цирк уродов, который нам продают под видом будущего страны? И главное, как это все уже меняет нашу с вами жизнь, даже если мы далеки от политики. Но мы-то не далеки от политики, потому что это особое мнение на канале «Ищем выход». И сегодня у нас в гостях человек, который видел российскую политику изнутри Петербурга и сейчас через работу с регионами России и миграции. Это бывший депутат ЗАГС Собрания Петербурга, хотя мне кажется, что бывших-то не бывает. И дважды муниципальный депутат, координатор реформ Space Berlin и межрегиональной инициативы. Какая огромная должность Ольги Галкиной. Ольга, здравствуйте.
Привет, Валера. Всем добрый день.
А зрителям я скажу, что оставайтесь с нами, потому что во второй части мы поговорим о том, что прямо сейчас происходит в российских регионах, где под шумок войны, пока все заняты просто, скажем так, выживанием и, ну, кто-то говорит привыканием, а кто-то, ну, просто пытается справиться с тем, что происходит. Для начала, кстати, зрителям еще скажу, пишите в чат, из какого вы города и какие проблемы есть у вас там, я буду смотреть время от времени. Ну что, начнем. Значит, я предлагаю начать рубрику «В мире животных». Почему? Потому что администрация президента вместе с «Единой Россией» определили базовый вариант пятерки лидеров списка партии власти. Я долго пытался придумать, либо на думские выборы сказать, либо я просто произнесу электоральное мероприятие, говорят источники РБК. Вот там Дмитрий Медведев, Лавров, директор Московской больницы Марьяна Лысенко. Ну, в общем, сейчас мы пройдемся по этим всем товарищам, но в самом начале я хотел сказать, вот когда первый раз увидела этот список, вот что в первую очередь пришло в голову?
Четыре мужика и доктор. Вот. На самом деле, я считаю, что как бы это очень классный список, потому что доктор очень необходим сейчас тем, и кто рулит в политических элитах России, да, если так можно сказать. Потому что понятное дело, что это не выборы, да, это специально выбранная операция, это процедура, которую власть использует в своих целях, ну а гражданское общество, конечно, может использовать тоже в своих целях, пока еще условно безопасно. Вот. Но если посмотреть на этот список, да, что, о чем он нам может говорить? То есть понятное дело, что здесь власть и администрация президента не бьется за какой-то рейтинг, да, то есть не для этого эти люди нужны. И эти люди не нужны для какой-то там победы на этой специальной выборной операции, потому что все понятно, весь результат этой процедуры, да, он утверждается администрации президента, то есть это мы оставляем за скобками, да, для чего же тогда это нужно? Вот, во-первых, это в каком-то смысле поощрение своих, и это важная история, да, что президент показывает, кто сейчас в обойме, да, на кого элитам нужно ориентироваться, вот, и это как бы в этом смысле такая важная история. Ну и это знаки, да, Медведев – это определенные знаки элитам, то, что власть и президент все-таки ориентированы на войну. Лавров – это знак международному сообществу, да, опять же, то, что Россия ориентирована на войну. Собственно говоря, военкор, Поддубный и герои войны, Головин, да, это тоже люди, которые ориентированы на войну. То есть можно
Оля,
сказать,
только один момент. Вот когда ты произнесла фразу «герой войны», я думаю, ты кавычки все-таки поставил, да?
Конечно, конечно, конечно.
Угу. Да, это так, на всякий случай, потому что у нас зрители иногда могут подключиться в середине и удивиться. Угу.
Нет, здесь все правильно. Я просто почти уверена, что мы все друг друга понимаем. Вот. Но хорошо, буду внимательна. Спасибо, что ты сказал. Вот, поэтому этот список смело можно сказать списком войны. Вот. Соответственно, я очень надеюсь, что на как в процессе этой выборной процедуры, конечно, появится и список или списки мира, потому что внутри России, внутри регионов России есть все-таки политические силы, представители гражданского общества, которые не согласны с политикой Владимира Путина, которые не согласны с войной, которые уже четвертый год говорят о том, что России нужен мир, Россия мирная страна, и пошла совсем не по тому пути. И я очень надеюсь, что этим политическим силам удастся зарегистрироваться на этих выборах. И хотя бы, я не говорю о победе и так далее, да, опять же, на выборах, на условных выборах, так хорошо сказал, буду теперь все это кавычить. Вот. Но очень важно, чтобы в процессе этой выборной процедуры была видна альтернативная точка зрения. То есть не то, что вот большинство с большинством, за что топит сейчас власть, да, что как бы свой чужой, да, все с нами, все с нами. Если ты не с нами, то ты отщепенец, да, там иностранный агент и так далее. Подобное. Вот. А чтобы была видна альтернатива, которая действительно существует в обществе. Вот. И все-таки вот эта процедура выборная, это, как я уже сказала, это условно безопасная возможность говорить альтернативно вот о таких вещах.
Ну вот мы сейчас пройдем по этим, так сказать, участникам процесса процедуры. Я просто хотел разложить вот то, что сейчас ты сказала, на несколько моментов, потому что мне интересно про это поговорить. Значит, первое. Зачем, вообще, на твой взгляд просто, зачем эти выборы, ну, это электоральное мероприятие? Ну вот зачем? Ты сказала про сигнал, да, что еще?
Ну, понимаешь, выборы есть, да, отменять их никто не будет. То есть выборы, опять же, мы это все дело кавычек, да, они должны проходить. То есть это, опять же, сигнал об условно нормальности происходящего, да, потому что, конечно, президент может это все отменить, и как бы все понимают бессмысленность этой процедуры вот с точки зрения самой процедуры, да, ну, назначил бы и назначил, и, собственно, на самом деле результат был бы абсолютно тот же, да. Но тут же важно показывать, что все нормально, да, то есть мы живем той жизнью, которой жили до войны, и как бы соблюдая как бы все эти условные процедуры, да, которые прописаны в законах, которые прописаны в Конституции и так далее. Да. То есть это важно как для, еще раз повторюсь, понимания нормальности для общества внутри страны. Также все-таки, как бы там президент и политическая элита не говорили, что все равно, как они там подумают, в Европе и так далее, да, но это все равно важно, они все равно оглядываются и все равно как бы пытаются оставаться, пытаются показывать видимость правового поля, да, они не остаются в правовом поле все равно, по сути, да, вот эта вот ширма вот этого правового поля, она им до сих пор очень важна, потому что как только сейчас в том или ином виде будет достигнуто мирное соглашение и так далее, вот вы увидите одним из первых шагов, да, это президент, кто бы он ни был на самом деле, будет Путин или кто-то другой, да, он пойдет на сближение с Европой, ну, потому что для них это важно. Поэтому это вот такая ширма нормальности и ширма соблюдения процедур.
Зрители, я хотел бы попросить, напишите плюс, если вы все-таки думаете, что вы пойдете на это электоральное мероприятие в чат, и минус, если не пойдете. Мне просто важно последить, это правда хорошо покажет, ну, отношение наших зрителей к этому всему. Хорошо, значит, ну, про список мира, про список войны мы еще опять, как я обещал, поговорим, но ведь есть одна партия, которая говорит и выступает за мир, да, это партия Яблоко. Но вот все больше и больше говорят, что, скорее всего, их не допустят. Ну, мы видим, что происходит с Вишневским, которого, да, выгнали из законодательного собрания фактически по иноагентской статье, что происходит со Шлонбергом, ну и вообще такая партия, мне кажется, не только политэмигрантов, но еще и репрессированных, потому что там много народу, Василий Неустроев, да, которые сидят. Вот неужели кажется, что их могут пустить?
Слушай, ну, на самом деле я вижу две политические силы. Партия Яблоко, безусловно, и я, ну, то есть на сегодняшний день это действительно, наверное, наиболее близкая для меня как была, так и осталась вот в идеологическом смысле партии. Я очень переживаю за своих бывших коллег и действительно вот, ну, наблюдаю то, что происходит, и это очень больно и, конечно, очень волнительно. То, что вот те репрессии, которые против представителей партии «Яблоко» происходят, это, конечно, ужасно. Вот. Но есть и вторая политическая сила, это партия «Рассвет», это Екатерина Донцова, у которых, да, они не зарегистрированы формально, но у них есть представительство во многих регионах России, и они ориентированы скорее на молодежь, на действительно вот активных, бесстрашных людей, которые тоже против войны, которые тоже против действующей власти. Вот. Поэтому я вижу две такие политические силы. Ну, почти уверена, что ни кандидаты от «Рассвета», ни кандидаты от партии «Яблоко», наверное, не будут зарегистрированы в качестве кандидатов на этих выборах. Да, мы говорим не только про выборы в Государственную Думу, но в ряде регионов будут проходить и другие выборы. В частности, в Санкт-Петербурге будут проходить выборы в законодательное собрание нашего города. Вот. Но все равно я уверена, что представители этих партий будут пытаться зарегистрироваться как по партии, партийному списку, так и как беспартийные кандидаты, да, и будет вот этот вот определенный люфт с момента подачи документов и до получения, допустим, официального отказа, да, будет вот этот вот люфт, вот эта вот возможность все-таки как-то открыто и условно безопасно говорить о ситуации. И вот только ради этого, конечно, нужно участвовать в этих выборах. И мы видели, как это делало на прошлых губернаторских выборах, да, я кавычу, блокадница Людмила Васильева в Санкт-Петербурге, да, когда она пыталась зарегистрироваться, и когда действительно была кампания «За мир», когда волонтеры раздавали листовки «За мир» по Петербургу, когда работал штаб и так далее. Да? Вот. То же самое можно и нужно, конечно, делать, ну, как в Санкт-Петербурге, так и в других регионах России. Я как бы вижу, что эти люди есть, люди готовятся к избирательной кампании. И, соответственно, как внутри страны, так и в каком-то консультативном режиме, да, из-за рубежа, конечно, нужно помогать, поддерживать и так далее.
Здесь вот как раз про Людмилу Васильеву я хотел сказать, что если зрители не знакомы с этим человеком, то посмотрите ее интервью у нас, оно довольно интересное вышло, мне кажется, правда, год назад, но тем не менее. И также я призываю посмотреть интервью с Натальей Евдокимовой, правозащитницей и одним из членов Европейского Петербурга. Мне кажется, она... Или уже нет? Я уже не знаю, я, правда, забыл вот это...
Да, она соучредитель Европейского Петербурга, да, до сих пор является.
И это про то, скажем так, есть ли нормальные люди в России? Мы все, в основном наши зрители, знают, что они есть, но просто они разрознены. Я, кстати, это заметил за последнее время, то одна из целей режима на данный момент сделать так, чтобы люди, которые выступают против войны, были как можно дальше отсоединены от других, от тех, кто думает точно так же. Вот есть ли такое ощущение у тебя?
Да, уже не первый год власть пытается изолировать, так на их взгляд, инакомыслящих внутри страны друг от друга и от тех, кто сейчас находится в вынужденной эмиграции. Потому что, понятное дело, что уехала из... Ну, большое количество людей наших взглядов, да, антивоенных, антипутинских, оппозиционных, из Москвы, из Санкт-Петербурга, из других крупных городов, но не только. Да, из регионов тоже уехало достаточное количество людей. И вот власть уже из года в год выстраивает вот эту вот стену между уехавшими и оставшимися. Это очень чувствуется, и люди, кто продолжают жить и работать внутри страны, они, конечно, чувствуют свою изоляцию, свое одиночество, и наша задача в том числе это продумывать новые форматы, новые инструменты для продолжения коммуникации как внутри страны, так и между теми, кто уехал и остался. Это очень важное на самом деле направление деятельности.
Я не хочу уходить от этой темы, но я думаю, что ближе ко второй половине эфира мы про это поговорили, потому что, мне кажется, об этом очень важно вообще на самом деле говорить, как можно коммуницировать, потому что без взаимодействия такого мы, собственно, оказываемся все в своем, как бы, как это называется, медиабабл, это по-английски, ну, в общем, в своем каком-то замкнутом мире. Да? И вот, конечно, про это надо мне говорить, но тут нас зрители просто, которые, кстати, большинство все-таки, как я понимаю, не собираются на выборы, но тем не менее, просят про отдельно пройтись по этим товарищам, которых «Единая Россия» выдвинула. Ну, просто это опять-таки к тому, чтобы про это снова поговорить. Про Лаврова я тебе скажу одну вещь, потому что про Медведева говорить не имеет смысла вообще. Мы все и так все понимаем. Значит, про Лаврова...
Ну, его можно почитать в Твиттере, это тоже такое забавное чтиво, на самом деле.
Только не на ночь, правда, да? Скажем так. Хотя, я уже не знаю. Мы до сих пор, я пытаюсь понять, кто же ему придумал эту фразу про подсвинков, да? Потому что то Путин про это говорит, то Медведев пишет. Но, тем не менее, значит, вот... Лавров, то есть, на твой взгляд, это попытка показать Западу, что Россия будет продолжать войну? Или я правильно, да, услышал?
Да, это вот определенный сигнал того, что, во-первых, Лавров с его преданностью, с его позицией, он в обойме, он как бы президент его ценит, да, президент как бы ставит его... ну, одним из первых в список «Единой России». То есть это такой сигнал и внутриполитическим элитам, да, что вот я ценю преданность и вот это вот все. Вот. Но с точки зрения Лаврова, конечно же, это сигнал в первую очередь международному сообществу. Как бы президент и действующая власть не говорила, что им все равно, что они там подумают на Западе кругом враги и так далее, да, они все равно постоянно оглядываются. И это все, конечно, бутафория, и я вот еще раз говорю, убеждена, как только в каком-то виде будет мирное соглашение заключено, да, вот, первыми шагами действующая власть пойдет на сближение с Европой. Интересно будет это пронаблюдать вот с точки зрения нарративов, которые будут подаваться там, в том числе...
Переубывание, да?
Да, вот. Вот, но посмотрим, да, как бы для них это важно.
Да, и мы просили наших зрителей до эфира написать, что им кажется, после того, когда они смотрят на фотографию Сергея Лаврова. Я не буду всякие там оскорбительные слишком вещи читать, которых очень много на самом деле, но там кто-то пишет, повозка развалилась, брехливый конь, а возница обезумел. Кто-то написал, мне больше всего понравилось «Исчадие МИДа». По-моему, это идеальное совершенно описание. Хотя, мне кажется, здесь и Мария Захарова подходит.
Это больше к Захаровой на самом деле, вот мне кажется. «Исчадие МИДа» – это больше к Марии Захаровой относится. Вот. Но так вот, да, Лавров тоже молодец.
Ну да, это уж точно. А есть еще один человек. Для меня, на самом деле, я не следил за этими людьми, но на самом деле показательно было. Это... Губин, по-моему, у нас в эфире произнес эту фразу «человек с проданной душой». Значит, Марьяна Лысенко – это главный врач одной из больниц, которая стала известна после того, как начался ковид, естественно. И вот ты сказала, четыре мужика и одна женщина – врач, да?
Но... И доктор. Тут пол не важен. Тут важно, что просто им обязательно нужен доктор.
Ну да, раньше был Рошаль, между прочим, и не только. Да. И для зрителей, кто не знаком, я напомню, что именно она, обращаясь к Путину на одну, рассказала про неких студентов, которых она называла детьми, да, которые хотят поехать на фронт лечить солдат. Вот так, на всякий случай. Вот. Но это же цинизм, да? С одной стороны, есть развал... Вот Что у меня в голове не вяжется в данном случае, помоги разобрать этот клубок, что с одной стороны они пихают доктора, а с другой стороны у нас в Новокузнецке происходит эта трагедия, где погибают младенцы. Ну вот это как? Слушай, разваленная медицинская система. Ну да.
Вот, мы, может быть, сегодня с тобой, если останется время, на эту тему тоже поговорим, да, о проблематике в регионах. И немножко опережая события, я скажу, что проблема с медициной и здравоохранением, да, она стоит на самом деле в регионах во главе угла. Вот. Кстати, ровно так же, как и проблема с образованием. Вот. И все равно, заметьте, любые списки от партии власти, да, от муниципальных выборов, да, до выборов в Государственную Думу, всегда кто попадает? Врачи и учителя. Да? Вот. Ну, потому что их много, потому что тут же опять же нужно показать свой-чужой, да, что мы ценим работников там, медицины, образования и так далее, что вот, смотрите, во всех наших списках партии власти, значит, они есть на выборах. Вот. Я думаю, что как бы просто... Да и вообще, если так вот посмотреть, учителей и врачей в стране очень много, да, и когда люди этой профессии попадают в списки на выборы, да, ну, это, наверное, всегда кажется, что вот, что их ценят именно в профессиональном смысле и как бы как к ним прислушиваются, вот, я думаю, что тут только для этого это нужно.
Там вот есть вот этот военкор Евгений Поддубный, я даже не про него, не на него, наверное, хочу сконцентрироваться, а вот как ты для себя понимаешь вот это вот явление военкоров? Кто это? Что это? Вот правда, я просто до сих пор пока не понимаю.
Военкор – это лидер общественного мнения на сегодняшний день. Да? Это человек, как бы мостик с теми, кто находится на войне, мостик с их родственниками. Да? То есть на самом деле это вот такой вот проводник того, что происходит вот между теми, кто на войне, и между теми, кто находится в обычной жизни. Вот. И это очень важная история, потому что, при том, она такая как бы важная с двух сторон, да, потому что, с одной стороны, очень важно поддерживать боевой дух тех, кто находится на войне, потому что там тоже все не очень гладко, потому что, опять же, мы видим... Значит, количество тех, кто отказывается воевать, кто сбегает из своих частей. Да? Мы видим тенденции того, что люди демотивированы, очень многие, да, что они не понимают, ради чего они воюют. То есть их в обычной жизни накручивают, да, для того, чтобы они там подписали контракт, да, или там пошли воевать. Но попадая туда в части, они просто очень многие пишут своим там, родным и так далее, да, что они не понимают, что они чувствуют себя обманутыми. Вот. А особенно сейчас как бы это связано с тем, что снижаются выплаты, и там, они там нерегулярные и так далее. Да? Вот. Это огромная проблема, да, поддержать вот этот вот боевой дух тем, кто находится на войне, и их родственникам. Вот. В то же время очень важно транслировать обществу, которое находится в тылу, живет своей обычной жизнью, о том, как бы ради чего это все, да, что вот есть герои, которые воюют и так далее. На самом деле это на сегодняшний день один из самых важных функционалов, да, не политик, да, а там военный журналист, военкор, вот человек, который в теме, да, и который вот через него, то есть он как раз является рупором этой мотивации. Вот, поэтому тут как раз все понятно, почему он в списке.
А у меня такой, правда, вопрос просто уточняющий. А ты на кого-то из них подписан в Телеграме или нет? Потому что я-то лично читаю, потому что мне важно как бы понимать, что это из себя представляет или нет.
Или это как-то слушай, не я не подписана, но мне все равно, естественно, попадаются их посты, я их просматриваю, но как бы это не мой прямой фокус, да, вот моей работы, моей деятельности, поэтому как бы я это по касательному прохожу. Вот, но у меня есть абсолютно четкое понимание, как бы для чего они нужны, потому что это на сегодняшний день очень важный лидер общественного мнения, да. где политические головы, вот привычные нам, не срабатывают, не всегда срабатывают, да, вот тогда в ход идут вот такие вот люди, как герои, кавычи, опять же, СВО, да, там, военкоры и так далее.
Как так получилось, что я просто зацепляюсь за это слово «лидер общественного мнения», за эту фразу. Я помню, кто были лидеры общественного мнения в начале 90-х, в конце 80-х, да в начале 2000-х тоже. Вот середина 90-х, допустим. Это Дмитрий Лихачев, Олег Басилашвили, там приличные священники. Как мы докатились до жизни такой, что у нас с одной стороны подобный в каске, без ноги человек, который на самом деле является не героем России, а человеком, которого обвиняют в массовых издевательствах в Украине над мирными жителями, Владислав Головин, как человек, который продвигает среди молодежи войну, это вот Марьяна Лысенко, и Лавров. Ну вот как получилось так, что у нас лидерами общественного мнения с точки зрения власти становятся они?
Слушай, ну, во-первых,
что
такие
случилось?
времена, такие герои, да, вот. А во-вторых, тут же, как это происходит, да, через пропаганду, через программирование. И это все абсолютно плановая история с точки зрения действий властей, да, и они, кстати говоря, делают это достаточно грамотно. Вот, потому что пропаганда идет, как внутри страны, это понятно, она была все эти годы, сейчас просто как бы она сузился фокус, да, этого всего, именно на войну, на военные рельсы и так далее. Но интересно, что пропаганда продолжается за рубежом, вот, и это такая штука, опять же, да, для чего это делается, да, для того, как бы, это вот такой вот задел, для того, чтобы когда закончится там война и так далее, да, чтобы вот были, как бы, люди, поддерживающие Путина, поддерживающие Россию, вот, в разных там, в странах Европы и так далее. Не только политики, хотя в этом направлении тоже ведется большая работа, мы это видим, вот, но и среди как бы, просто вот представителей общества. Очень интересная история, потому что я, например, ну, я сейчас нахожусь в Берлине, да, я вынужденной эмиграции. Я здесь живу как раз в таком районе, который называется Марцан. И вот он известен как раз тем, что здесь огромное количество людей, которые поддерживают Путина, поддерживают Россию, поддерживают войну. Вот. И я много с ними общаюсь, на самом деле. Я не теряю квалификацию. Я каждый раз подбираю новую аргументацию и так далее. И я вижу, насколько пропаганда российская, она своими щупальцами как бы достает и до европейских стран.
А русскоязычные, да? Говоришь про русскоязычные.
Да. Это в основном поздние переселенцы и так далее. Да, это, ну, это вообще тема отдельного разговора, на самом деле.
Да. Вот, я вообще подумал про дебаты. Я вообще подумал про дебаты, просто поговорить с этими людьми. Если мы, допустим, одного человека и другого посадим, и модератора.
Можно, можно. Нет, на самом деле, ну, короче, да, это тема отдельная, да, потому что мы сейчас, опять же, если смотрим по Германии, это сейчас рейтинги партии «Альтернатива для Германии» и так далее, и во многих других европейских странах такая проблема тоже есть. Но вот если мы говорим про программирование и про пропаганду, да, как мы дошли до жизни такой, на самом деле, как внутри страны, так и за рубежом, все это очень хорошо работает, к сожалению. Поэтому такие герои.
О, да. Значит, я к зрителям скажу, что если то, что мы сейчас обсуждаем, как-то откликается, не забывайте про лайки. Спасибо всем, кто нас поддерживает, и Рустему, и Александру мы получили пожертвования. Спасибо, это нам очень важно. Значит, еще один момент, видимо, такой проходной, но тем не менее. Вот тут социология свежая пришла. 58% опрошенных Левадой-центром готовы к ветерану специальной военной операции в своем коллективе. 59% верят, что их опыт полезен на гражданке. При этом, ну, молодежь там более нейтральна, старшие максимально позитивны. Вот Как тебе такие данные? Я понимаю, что это опросы, и сейчас принято не доверять этим опросам, но тем не менее.
Слушай, ну на самом деле сейчас опросы это те же самые инструменты программирования и пропаганды. Да? Вот, поэтому, конечно, у меня доверия к ним сейчас никакого нет. Кроме того, что сейчас идет подготовка почвы внутри общества к тому, что люди с войны будут возвращаться, к тому, что будет это трудно, но к тому, что их нужно принимать в своих коллективах, да, там, на улице, во дворе, в магазине и так далее. Вот. И сейчас я думаю, что как раз вектор вот именно на вот это программирование он будет усиливаться, потому что это действительно огромная-огромная проблема, да? Когда все эти люди, те, которые сейчас находятся на войне, войну, воюют они со всеми своими проблемами, да, как физическими, так и ментальными, они вернутся в общество. Вот. И я, конечно, с ужасом жду этого возвращения. Это неизбежная история. Вот. И, конечно, сейчас общество к этому будут готовить.
Понятно. Я зрителей хочу сейчас попросить оживить наш чат, если можно. И напишите плюс, если вы вдруг позитивно относитесь к тем, кто со стороны России воюет. И минус, если негативно. Мне хотелось бы, правда, увидеть. Если оценок не будет, буду считать, что большинство наших зрителей относится позитивно. Значит, я
Манипуляция.
попрошу. Манипуляция, конечно, а как же? Мы вообще здесь манипуляторы все. Оль, вот была депутатом законодательного собрания, и вот если бы сейчас оставалась бы депутатом ЗАГС собрания, если бы была бы проблема возвращения этих людей с войны, как кажется, что нужно было бы в первую очередь делать?
О, на самом деле я думала об этом и говорила об этом как с правозащитниками, которые до сих пор работают внутри страны, внутри регионов России, так и с людьми, которые оказывают психологическую помощь и психологическую поддержку в целом, да? И, конечно, все понимают, что это как бы огромная проблема. Все понимают, что большой груз этой проблемы ляжет как раз на общество. Почему? Ну, вот как бы со стороны власти, что, наверное, будет происходить, да? Значит, наверное, будут какие-то центры, да, для тех людей, которые возвращаются. Я бы, честно говоря, всех в приказном порядке пропускала бы через эти центры, где бы людей просто тестили на ПТСР, ну, на какие-то вот...
Ну, на вменяемость, да?
Грубо говоря, да, грубо говоря, на вменяемость, хотя специалисты, они используют несколько другие термины, да. Вот, и как бы, ну, короче, с ними не просто тестили, да, а с любым человеком, вернувшимся с войны, с ним нужно проводить длительную психологическую работу. Вот. И я бы, конечно, с
Вот
этого
как
бы
Нина здесь
начала,
пишет,
но.
извини, пожалуйста, Нина как раз пишется, да, возвращается не только без рук и без ног, но и с больной головой. Да.
Дело в том, что без рук и без ног возвращаются не все, и слава богу, да, а вот с больной головой возвращаются все. Вот. И здесь очень важно, чтобы государство было к этому готово с точки зрения вот этих консультационных центров. Но тут же должно быть огромное количество специалистов задействовано, да, в эту сферу. Я не уверена, что они готовы, да, как специалисты. И тут же, опять же, очень важна условно-шаговая доступность вот к таким специалистам. Это первый момент. Значит, второй момент, опять же, исходя из опыта тех людей, которые работают с данной категорией граждан, это Ну, это взрослые мужики, которые прошли войну, да, и для них как бы это в каком-то смысле унижение идти к психологу, да, и как бы работать со своей головой. Это воспринимается как унижение. Они, блин, герои. Я сейчас кавычу, да, я надеюсь, меня все понимают, да. Но вот вы как бы попытайтесь хоть как-то понять, что эти люди чувствуют. Эти люди воевали, они рисковали жизнь, да, потеряли руки, ноги там, и так далее. Да. Они герои, ощущают себя героями. Да. И вот они возвращаются, вместо того, чтобы ковровая дорожка, там, салюты, фанфары, я не знаю, там, деньги, там, все что угодно, да, их отправляют лечить голову. Да, и я не очень уверена, что это будет хорошо воспринято именно со стороны вот, как бы вот этих людей. Это тоже большая проблема, и тут тоже на самом деле нужно работать с ними, нужно работать с их семьями, да, для того, чтобы они все равно обязательно прошли вот через вот эти вот процедуры. Ну, как бы это действительно проблема. Дальше вопросы профпригодности, профориентации. И тут тоже у меня очень большие опасения, да, что куда пойдут эти люди? Сейчас какой настрой? Они пойдут в школы. Ну, это как бы такое, да, я не очень бы хотела, чтобы моих детей учили люди, которые вот только-только прошли войну, и даже как бы там к этому ко всему не относиться, какую оценку там не давать, да, там для кого-то они герои, для кого-то там наоборот, да, вот, но это в любом случае люди с ментальными проблемами. И это тоже будет, куда их, да, куда их трудоустраивать. Вот, значит, наверное, это переквалификация какая-то должна быть, да, на это тоже уйдет время. Вот, то есть, на первое, значит, мы работаем, помимо физического здоровья, мы работаем с головой, да, второе, как бы мы работаем с профориентацией. Вот, ну и дальше я, конечно, думаю, что они будут не удовлетворены, скажем так, тем, как их встречают и как они будут включаться в, как бы, вот в общество, да, уже как бы в мирное общество. И здесь, конечно, тоже будут проблемы там, бытового характера, да, там будет дикое недопонимание, да, что то есть я прошел войну, ты меня не уважаешь, да, будет доходить до маразма, не пропустил первым в транспорт, да, там не пропустил на кассу без очереди, какие-то такие вещи, которые будут приводить к огромному количеству бытовых конфликтов. Вот. И это на самом деле тоже страшная история. Вот. И, конечно, как-то и общество к этому тоже нужно готовить. И ну, все-таки эти люди они прошли через кровь, они прошли через оружие и так далее, да, и ощущают себя героем. Вот. Короче, беда-беда.
Да, значит, и здесь у меня такой вопрос. Мы же опять манипулировали, попросили зрителей поставить плюсы или минусы. Больше всего минусов. По-моему, одни только минусы в чате у нас и были. Я-то тебе, наверное, задам этот вопрос точно так же. А ты как относишься к тем, кто воюет со стороны России? Кто они?
В смысле как?
Ну, хорошо, плохо, преступники, не преступники. Или, ну,
нет,
я что, я буду нет. подсказывать результат?
Нет, ну, как бы с моей стороны, я просто даже удивлена такого вопроса немножко. Но, конечно, с моей стороны, как бы, с моей стороны, да, это преступники, безусловно, да, это военные преступники, которых нужно судить. А?
Всех?
Думаю, что да. Думаю, что да. Нет, безусловно, значит, нужно смотреть. Понятно, что есть люди, которые туда попали через мобилизацию, да, которые там не смогли каким-то образом, там, не знаю, уехать, сбежать, там, дезертиры и так далее. Да. Конечно, безусловно, нужно смотреть первопричину, да, но в целом в моей картине мира, безусловно, это все преступники.
Ну, здесь тогда ты очень хорошо совпадаешь с мнением Ольги Романовой, которая в нашем эфире сказала, что для нее наших мальчиков не существует.
Понимаю. А для меня тоже.
Здесь вопрос от Дмитрия тогда. Если бы к вам пришел человек из этой элиты войны и сказал, я все понимаю, но у меня не было выбора, и я должен просто был туда идти, потому что иначе не мог.
Еще раз говорю, это в основном касается мобилизованных, вот, и даже в основном мобилизованных из регионов России. Здесь как раз вот я как бы первое, с чего я начала, да, это я разговаривала не только там с людьми, которые оказывают психологическую поддержку, но и с правозащитниками. Вот здесь вот мы должны очень плотно работать именно с правозащитниками, именно в регионах России, и я думаю, что вообще на самом деле на сегодняшний день существует дискуссия и в правозащитном сообществе, да, о том, нужно ли помогать, кавычу, нашим мальчикам, да, и нужно ли как бы защищать их права тоже, да, и здесь, кстати, на самом деле существуют две точки зрения, да. Одни говорят, да, потому что мы правозащитники, мы защищаем права человека, кем бы этот человек ни был, да, а вот там преступников и там, не знаю, чиновников и так далее, да, без разницы. А другие говорят, нет, для меня это too much, я не могу, я совсем других взглядов, я совсем других ценностей, я не могу. Поэтому, да, такая дискуссия тоже существует, но я думаю, что нужно, опять же, с точки зрения, наверное, некоммерческого сектора, а с точки зрения вот каких-то структур гражданского общества, правозащитных, как бы с этими людьми работать, безусловно, и наверняка среди них есть те, кто не хотел, но пошел и как-то, может быть, сопротивлялся, и мы об этом не знаем и так далее. Да? Конечно, это нужно прорабатывать все в индивидуальном порядке. Но сказать, что у меня готовый рецепт есть, да, который, вот, смотрите, я прописала документ, могу там передать его сейчас в России, вот как нужно поступать. Нет, я не специалист в этой сфере, да, я могу только там исходить из какого-то своего опыта и опыта коммуникации с правозащитным сообществом, да, и как бы с теми, кто оказывает психологическую поддержку. Но этого, конечно же, мало.
Ну, здесь мне интересно, кто бы первый поднял здесь руку и сказал бы, что у него как разбираться с сотнями тысяч людей, которые возвращаются с войны, да? Поэтому, конечно, естественно. И зрителям я просто хотел сказать, что если вы нас смотрите и не подписаны, подпишитесь сейчас, чтобы в какой-то момент нас не потерять случайно. Потому что, знаете, YouTube часто меняет свои правила, и зрители некоторые пишут нам в Telegram, кстати, там подписывайтесь, то что-то им выдачи нет в YouTube. Поэтому подписывайтесь и там, это важно. Я думаю, сейчас самое главное на самом деле, и про это надо обязательно поговорить. Я уже рассказывал про наш эфир с Натальей Евдокимовой, и там мы затронули тему того, кто ловит рыбку в мутной воде. Потому что сейчас все как-то, естественно, следят за войной, все пишут про войну, а ведь есть огромное количество каких-то злоупотреблений, каких-то преступлений и всего остального в российских, особенно регионах, про которые, ну, мало рассказывают, потому что внимание отвлечено. Вот я попросил просто перед эфиром Ольгу как-то там связаться, узнать, в чем основные проблемы. Вот ты сказала в первой части, что это в основном медицина, да, и образование.
Не в основном,
можно подробнее?
Смотри, я...
Неправильно понял.
Да, в том числе, смотри, времени у меня было немного, да, как бы для того, чтобы провести такое мини-исследование, поэтому это прям было очень быстро, но все ответы я получила непосредственно из страны, из регионов, да, с кем удалось поговорить, это Омск, Омская область, Тульская область, это Республика Коми, Карелия, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Томск. Вот, это то, что я успела сделать. Вот, и вот краткая выжимка, да, проблематики. Мы сейчас оставляем за скобками, хотя об этом, естественно, говорят те, это отсутствие политической конкуренции выборов, да, мы не берем это сейчас как за какую-то проблему. Мы не берем в качестве проблемы прямо даже цитата «кумовство и блат», хотя это в регионах на самом деле очень большая проблема, как бы, скажем так, в отличие даже от крупных городов. Вот, мы не
у нас это в России большая проблема, прости, что прервал, потому что у нас есть кооператив «Озеро».
Ну, понятное дело, но все равно специфика, да,
Да,
специфика
конечно.
работы в крупных городах, да, и как бы с, скажем так, регионами там более, да, мелкими, специфика очень отличается. Вот, коррупция, мы это тоже оставляем за скобками. А мы оставляем за скобками проблему в экономике, потому что она везде идет красной линией сейчас, какой бы то регион ни был. Вот, и мы оставляем сейчас за скобками такую проблему, как озлобленность общества. Вот, об этом тоже постоянно говорят во всех регионах, да? Вот, и как бы выделяют это прямо одной из основных проблем. Что у нас остается? Остается на самом деле у нас как бы какие-то привычные сферы жизни, да? Вот в первую очередь везде называют экологию. Да, есть определенная специфика. Понятно, что это воздух, тоже от региона к региону, да. Это водные ресурсы, потому что где-то туда сбрасывается мусор, где-то, значит, это нефтеразливы и так далее. Вот, это, значит, воздух. Мусор, да, тоже везде. Значит, от бытового мусора, который плохо вывозится, крысы, которые бегают вокруг этих помоек и так далее, до строительства новых мусоросжигающих заводов, мусорных полигонов и так далее. Вот нам в Петербурге, да, тоже как бы эта проблематика у нас из года в год идет и продолжается. И в частности, сейчас я до сих пор там занимаюсь вопросами на Карельском перешейке, да, там планируют устроить как бы мусоросжигающий завод и так далее. То есть все это как бы было, но как бы сейчас от этого фокус уводится, но для людей, которые живут в регионах, это действительно очень важные проблемы и очень важные как бы точки сборки, да, потому что это то, о чем я сейчас буду говорить, и экология в том числе, это как бы не для власти не политическая проблема, да, и это дает возможность людям собираться в какие-то инициативные группы, коммуницировать и так далее, и это пока еще условно безопасно. Значит, дальше вырубка лесов, защита вообще зеленых насаждений, парки, скверы, это нам тоже очень близко, проблема с ливневками и так далее. Да? То есть это как бы вот такой отдельный блок экологии. Дальше отдельный блок это транспорт выделяется. Особенно это касается не крупных городов, но крупных тоже на самом деле. Это транспортное соединение внутри регионов и между регионами. Да? То иногда, зачастую в соседний регион невозможно добраться, кроме как через Москву, да? И вот это вот отсутствие коммуникации соседних регионов – это супер большая проблема, из которой следует еще кучу всяких других проблем. Вот, значит, изношенность самого транспорта, да, вот, ну, как бы в Петербурге мы в меньшей степени это видим, да, а в регионах в большей степени. Значит, изношенность транспорта, изношенность транспортной инфраструктуры, вот, очень высокое время ожидания транспорта, и как бы очень высокие тарифы на транспорт, да, то есть вроде бы как
которые
бы.
растут от года к году, конечно.
Вот, значит, дальше третий блок – это медицина. И опять же, эта проблема наиболее актуальна в небольших городах, да, или поселениях. То есть, например, как бы, когда элементарное УЗИ нужно сделать, люди едут в как бы соседний крупный город, например, да, и как нехватка врачей, да, нехватка специалистов. И то, о чем говорят на самом деле тоже во всех регионах, это дикая смертность, да, где смертность сейчас просто в разы превышает рождаемость. И эти данные были еще до войны, вот, а сейчас 4 года войны, а мы понимаем, что из регионов мобилизировано было как бы вот процентом соотношения значительно людей больше, чем из крупных городов, да, потому что ставка была на регионы, была на республики и так далее. Вот. И те данные, конечно, которые они сейчас закрыты, которые мы там получим, я надеюсь, через какое-то время, да, я думаю, что они будут ужасающие. Вот. Дальше. Проблема образования. В частности, вот, например, квоты, да, для тех, кто был на СВО и для их детей и так далее, например, высшие учебные заведения, а просто не даже и, ну, вот из Санкт-Петербурга у меня там более тесная коммуникация, да, но в других регионах, особенно в студенческих регионах, да, вот в крупных городах, это огромная проблема, потому что людям просто не попасть сейчас в высшие учебные заведения, потому что квоты на СВО. Вот, и прямо люди ломают голову, что с этим делать, да, потому что и платные места
Идти на
достаточно дорогие.
СВО, прошу прощения. Я сразу же тебе отвечу. Извини, конечно, за это дурацкое замечание мое, но они таким образом просто толкают людей на СВО.
Да, в том числе, да, не как бы не только поэтому, да, но в том числе.
Да.
Вот, дальше, ну и, соответственно, пропаганда, которая начинается, простите, с детского сада сейчас, да, вот, потому что мы видим в детских садах сейчас эти вот группы, их одевают в военную форму, там, значит, какие-то это все, значит, элементы там утренников, праздников и так далее, да, там какие-то фотографии, там, на войну детки там что-то тоже делают и так далее, да, то есть вот эта вот пропаганда, она идет в детского сада, и это очень страшная история, на самом деле, да. В школах понятно тоже, то это вот уроки профильные и так далее. Вот это вот прививание, как я это называю, псевдопатриотизма, это поднятие флага, это гимны, вот это вот все. Вот. Ну и дальше это вливается уже высшее образование, с которым и так есть определенные проблемы сейчас. Вот. Но как бы и в том числе, да, вот соседство в одном учебном заведении, да, детей из семей, которые не поддерживают войну, и из семей там героев, да, кавычу и так далее, это, конечно, тоже очень большая проблема. Вот, ну, плюс ко всему, доносы, которые мы видим в школе, которые мы видим в вузах, да, не дай бог ты где-то что-то там сказал, показал там свою точку зрения и так далее, там, или там вышел на акцию, или что-то написал на стене, вот. А в основном-то это, конечно, молодежь, да, такая, наверное, наиболее бесстрашная и так далее, там выходит и как-то пытается еще показывать свою позицию и так далее, да, это отчисление, это донос, это уголовные дела, коих будет все больше. И, конечно, это большая, большая проблема. Дальше везде говорят про аварийное жилье и так далее. Мы это видим и в крупных городах, и, естественно, в городах-поселениях поменьше. Там как бы этот процент, естественно, выше. Проблема с градозащитой, да, здесь это как раз-таки мы это видим в более крупных городах, где все-таки уровень жизни повыше, да, мы видим это в Санкт-Петербурге отчетливо, да, вот это вот как бы наше градозащитное сообщество, и спасибо им огромное, и для Санкт-Петербурга это была всегда такая прям опора, базис, да, это как бы точка, которая объединяла всех, начиная, я не знаю, там с первых маршей несогласных, как ты помнишь, да, когда мы боролись против Газпромбашни, да, и до сегодняшнего дня, когда опять же сейчас в городе пытаются провести референдум там против строительства очередных башен, да, когда там люди бьются против там застройки, против сноса зданий, ну, то есть, как бы, я думаю, что нас смотрят все равно те, кто следят за повесткой внутри Санкт-Петербурга в том числе. Вот, это как бы, ну, в основном круглые города, ой, крупные города, вот Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, да, вот такие вот, где они, во-первых, изначально протестные, да, города, вот, ну и в том числе, где люди как-то вот как бы научились объединяться, да, вот эти вот группы и как бы выступать в защиту своего города. Ну и вот как бы то, что в последнее время тоже очень объединяет людей, это бездомные животные. Да, хотя казалось бы, но если проанализировать даже новостную повестку из регионов, мы видим достаточно часто, да, что тут, то там собака напала, собака разорвала там и детей, как правило, и так далее, стаи собак. И вот это вот все. И действительно, это как бы спровоцировал всплеск Я не могу сказать протеста, да, это сейчас все-таки, наверное, ну, может быть, завуалировано какой-то протест, да, когда люди стали объединяться вот в общество условно защиты животных, там собирать подписи, там против отстрела животных и так далее. Вот, но это тоже точка сборки внутри регионов России, да, вот как бы показать, что это неправильно, что такая проблема существует. Вот, это короткая выжимка проблематики именно региональной.
Ничего себе короткая выжимка, это я так просто на всякий случай. То есть, с одной стороны, есть воюющая страна, теряющая десятки тысяч людей и огромное количество денег, а с другой стороны, есть вот это вот все: экология, транспорт, медицина, высокая смертность, образование, бездомные животные, разрушение исторического центра. И вот это вот все продолжается на фоне. То есть мы не видим на самом деле того, что происходит. Вот как бы.
Нет, ну на самом деле видим, потому что свято место пусто не бывает. И как, может быть, нам уехавшим бы там, может быть, не хотелось бы видеть, да, не казалось бы зачастую, что вот все уехали, и что же там осталось? На самом деле осталось огромное количество активных людей в регионах, люди, которые стараются искать формы коммуникации друг с другом, да, вот не в лоб политические, а какие-то околополитические, вот вокруг как раз вот этих вот проблематик. Вот, и у них это здорово получается, хочу вам сказать. Вот, и вот,
Можно
например,
примеры тогда? Примеры тогда, да, если можно, какие-то.
вот пример, например, такой, то есть не совсем по теме, но около того, смотри. Значит, как бы активные политические люди внутри страны, да, я говорю, какой вот запрос у вас есть, да, вот к нам уехавшим? Говорит, смотри, все равно люди наших взглядов, они все равно смотрят медиа в изгнании. Ну, потому что внутри страны мало что осталось смотреть, мало что осталось читать, да, и все равно, говорит, люди наших взглядов ориентированы на медиа в изгнании и на позиции лидеров общественного мнения в изгнании. Ну, так или иначе, все равно все подписаны, интернет худо-бедно работает и так далее. Говорит. И на самом деле нам становится так обидно, когда медиа или ломы говорят, о, все нормально уехали. Остальные, значит, ребят, я сейчас кавычу, да, все нормально уехали, значит, остальных все устраивает. Внутри страны выжженное поле, вообще никого никто не делает. Говорит, Господи, говорит, а нам так обидно, ну мы же, блин, работаем, да, мы стараемся объединять людей в разных регионах, да, как с точки зрения там какой-то политической активности, да, есть правозащитное сообщество, да, которое тоже работает в огромном количестве регионов и действительно делают там супер важные вещи. Вот, существуют вот эти вот инициативы, да, вот, ну, про которые мы говорили, да, вокруг каких-то локальных проблематик и так далее, да. Вот, и как же можно говорить, что это выжженное поле? Так вот, для этого как раз и очень важна коммуникация, о которой я все время говорю, да, между уехавшим, вынужденно уехавшим, понятно, что мы все уехали не по своей воле, да, вот, между людьми, которые находятся в вынужденной миграции, и людьми, которые продолжают жить и работать внутри страны, внутри регионов России. Вот. И то, что вот эта вот выстроенная стена, да, она выстроенная Кремлем, и вот эта поддержка этих кремлевских нарративов, ну, вы уехали там, как бы, что с вас взять, да, и обратная такая же реакция. Это поддержка кремлевских нарративов. От этого, конечно, нужно отходить, и очень важно работать все вместе, как бы начиная просто с человеческого, с нормального человеческого общения, да, и заканчивая какой-то помощью, поддержки друг друга, потому что у нас разные ресурсы, разные возможности. И только вместе, да, может получиться действительно какая-то вот такая вот ценная история поддержки, я не знаю, сопротивления, поддержки какой-то активности внутри регионов России. Если нужно, я об этом, кстати, остановлюсь чуть более подробнее, потому что вот уже как бы несколько лет это вот один из моих фокусов работы, да, вот эти вот мостики между регионами России, между уехавшими, оставшимися и так далее. И как бы действительно ищутся форматы и инструменты, и запрос на это как ни странно, он с каждым годом все увеличивается. Вот. И, как бы, конечно, этому запросу нужно соответствовать.
О, да, да, спасибо. На самом деле это важно, и на самом деле, мне кажется, этот разговор надо будет продолжить нам в следующий раз с Ольгой Галкиной, петербургским политиком в изгнании или в вынужденной командировке, я бы так, наверное, сказал. Правильно? Вот. А здесь, наверное, я только скажу, что если зрители согласны с тем, что было сказано, поставьте лайк. Если не согласны, то дизлайк можно тоже ставить, но мы разговор будем обязательно продолжать. Потому что вот мне кажется, когда смотришь на этот весь политический цирк, да, можно легко впасть в отчаяние. Но вот это вот «так больше нельзя», которое звучит из российских регионов, это на самом деле зачаток будущего. И оно, мне кажется, не рождается в кабинетах у чиновников, да? Оно рождается у тех, кто сейчас в регионах на самом деле тянет вот эти семьи, больницы, кто работает в школе, несмотря ни на что, помогает просто, наверное, каким-то соседям или просто вот находит силы думать головой и задавать вопросы. С нашей помощью, наверное, немного. И с твоей. За что спасибо. Спасибо большое. Это Ольга Галкина, петербургский политик, была у нас сегодня. Всем зрителям.
Спасибо большое.
Все, пока-пока.